Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня историк, организатор, руководитель интернет-проекта «Прожито.орг» Миша Мельниченко. И мы... Миша, это, я так понимаю, вы сознательно так себя позиционируете, да? Именно с таким именем, поэтому здесь мы не фамильярничаем, а лишь выполняем вашу авторскую просьбу. И мы говорим об уникальном проекте, который позволяет историю увидеть глазами тех людей, которые жили на протяжении второй половины 19 и 20 века, всего 20 века, на основе тех дневниковых записей, которые они оставили. Огромное количество дневников загружено на этот сайт, и есть разные варианты поиска информации. Вот, например, пока у нас была пауза, я решила посмотреть, каким было Рождество, 7 января, наша нынешняя дата, 7 января, в 1938 году. Вот просто стало интересно про 37-й год, такой один из самых трагических, мы чуть-чуть поговорили в первой части программы, а сейчас вот 38-й год.
Смотри, какие люди, Елена Булгакова, Владимир Вернадский, Иван Папанин.
Тут огромное количество людей, которые, причем настолько разных, которые, я не знаю, как вы это все, честно говоря, систематизируете и собираете, и у каждого из них, ведь у каждого из них какие-то свои собственные остаются картинки из жизни, и эта палитра настолько многообразна, как это все можно в какую-то единую картину объединить? И стоит ли вообще это делать? Может быть, и нет?
Конечно. Вот мы... Наша как раз-то задача сделать так, чтобы рядом с дневниками писателей и академиков были дневники, которые, у которых не было бы возможности быть опубликованными. Дневники солдат, дневники крестьян. Крестьянских дневников очень мало, но они есть. Вот, и мы страстно охотимся за всеми доступными нам рукописями. И как раз-то мы готовы, нам тем интереснее текст, чем менее очевидная фигура этот текст написала.
Историком и специалистом, но вот вы не боитесь, что, например, кто-то забьет, ну вот как Алла сейчас 7 января 38 года увидит, что там есть Лена Булгакова, Владимир Вернадский, а вместе с ними есть какой-нибудь там Николай Иванов, Петр Петров, и они просто не будут заходить на его записи, ну раз есть уж Елена Булгакова или Вернадский, то зачем нам какой-то неизвестный Петр Петров?
Ну, каждый ставит перед собой свои цели и свои задачи. Мы делаем некоторый инструмент, на котором любой может найти то, что ему интересно. И, может быть, кто-то придет к нам действительно читать авторов первой величины, а другой человек, исследователь или просто неравнодушный читатель, наоборот, будет охотиться за дневниками простых людей. Вот. И мы сделаем, ну, мы просто делаем некоторую систему навигации по этим дневникам, с помощью которых можно найти то, что необходимо.
Давайте еще поговорим про лабораторию «Прожито» и про волонтеров, которые вам помогают. Ты начал говорить про лабораторию, ну, давай сначала, почему вы решили привлечь людей и вообще выйти в офлайн? Это исключительно для того, чтобы себе как-то помочь и найти волонтеров, людей, которым будут расшифровывать дневники, или все-таки задача какая-то такая гуманитарно-просветительская?
Ну, смотри, мы замахнулись на задачу, по определению неосуществимую, потому что собрать и опубликовать все дневники невозможно. Вот. И в нормальном бы мире как бы это была бы задача для большого научно-исследовательского института, в котором многие десятки людей в разных отделах занимаются разными источниками и готовят их к публикации. Мы же как группа энтузиастов, не поддержанная пока никакой институцией. Вот. Поэтому для того, чтобы работать с этим материалом, нам нужны десятки рабочих рук. И мы решили пойти по вот этому пути привлечения волонтеров, потому что то, что мы делаем, это не только важно, но еще очень интересно. И еще до нашего открытия про нас написали несколько там, сообществ в социальных сетях и разные средства массовой информации, и нас очень хорошо поддержала «Медуза». И к нам стали приходить люди, часто без гуманитарного образования, просто написали письма о том, что нам нравится то, что вы делаем, у нас есть пару свободных часов в неделю, и мы готовы помогать вам готовить эти тексты. И мы специально для Прожито разработали некоторые правила оформления, правила разметки текстов и стали рассылать разным волонтерам, всем, кто к нам обращается, эти правила и тексты для работы. И таким образом у нас сложилось довольно... То есть через проект прошло вот уже скоро 300 добровольных редакторов, некоторая часть довольно быстро исчезала, потому что систематическая работа с текстом, она подразумевает, ну, некоторую усидчивость.
Ну, хорошо, что человек как-то поработал, но да, он помог, да, вам, да, все равно ведь, расшифровал, да, там, да, пару, да, записей хотя бы.
Это так. Вот. Но у нас довольно большая текучка, но вот сформировался некоторый костяк Прожито. Это человек 30 или 40, которые живут в разных, да, в разных городах, даже в разных странах. У нас география наших волонтеров от Вашингтона до Ханоя. Вот. Русскоязычные и говорящие...
Ну, все, наверное, русско- и украиноязычные, да, да, вряд, да, ли, да, англоязычные.
Нет, несколько, есть и французы, есть и англичане, которые изучают русский язык и которые... Ну,
и русскую историю 20-го,
да, готовят для нас тексты, как-то тренируют свой языковой навык. Вот, и абсолютное большинство текстов было подготовлено нашими волонтерами, которые или набирали рукописи, или сканировали книги, или размечали вот уже отсканированные книги.
Они вот сами себе находят дневники, или вы им высылаете?
Мы им высылаем, то есть дневник проходит некоторую обработку перед высылкой, потому что многие вещи, которые волонтер будет делать вручную десятки часов, можно сделать с помощью несложных кодов, скриптов и макросов, которые у нас уже разработаны специально для дневников. Вот, я немного нормализирую текст и высылаю его волонтеру, и волонтер в каком-то удобном для себя режиме с этим текстом работает. Если он не справляется, он пишет мне и просит задания попроще или поменьше. Если он справляется, то там через какое-то время он присылает мне готовый текст, я проверяю его, и или я сам, или вот наш редактор сайта Алексей Синюхин этот текст доводит до состояния уже окончательного и загружает на сайт. Вот. И мы решили, что вот этой онлайновой организации волонтеров мало. Мы хотим становиться более осязаемыми, мы хотим выходить в офлайн. И именно поэтому мы придумали нашу лабораторию, которая такой кружок волонтеров. Туда каждый раз приходит большое количество новых лиц и очень большое количество участников.
А где вы собираетесь?
Мы собираемся в музее истории ГУЛАГа. Вот, раз в месяц мы ищем специально под это занятие дневник,
и раз в месяц по субботам... Напомни адрес музея истории ГУЛАГа.
Это на станции метро Новослободская, точного адреса я не помню. Вот, мы по субботам в 2 часа дня, один раз в месяц, дату мы заранее анонсируем, и у нас в социальных сетях, и на сайте, и эта дата...
Первый самотечный переулок, дом 9, строение 1.
Да, да. Вот, и мы собираемся на такую 2-3-часовую встречу, в ходе которой мы немножко рассказываем о дневнике, причем наш принцип, мы сами этот дневник не читаем. Мы раздобываем рукопись, снимаем с нее копию, если что-то известно про автора, мы немного о нем рассказываем, после этого каждый человек получает по несколько сканов, и все должны приходить со своими ноутбуками. И дальше полчаса все молча сидят и расшифровывают эти сканы и набирают текст, полученный текст. После этого весь набранный текст высылается организаторам, то есть нам, а люди по очереди рассказывают, что происходит с автором дневника. И вот сейчас мы работаем с дневниками подростков 30-х годов, и получается очень интересное обсуждение, потому что всякий раз это невероятное... ну, то есть это обычные подростковые дневники, в которых там треть примерно, вот все последние дневники, с которыми мы работали, они на треть отведены под любовную бухгалтерию. То есть кто в кого влюблен, кто с кем гулял, держался за руку. Вот, и прочие волнительные вещи.
И при этом, как у дома Коржавина, гуляли, целовали, жили-были, а между тем гнусавые рыча шли в ночь закрытые автомобили, дворники будили по ночам.
Именно, потому что во всех трех дневниках, с которыми мы работали, есть аресты. Вот в дневнике, последних трех дневниках, я имею в виду, которые мы обрабатывали в этом году, и вот у Трушкина арестован учитель, а у двух наших следующих авторов, Чинара Черневского и Александра Розана, у Чинара Черневского арестован сначала отец, а через пару месяцев мать. И вот буквально на прошлой неделе мы работали с дневником Розана. У него арестован отчим и мать. Вот, и в этих дневниках есть очень любопытные и красноречивые описания произошедших арестов.
Я как раз наткнулась сейчас на дневник Олега Чинара, Черневского, точнее сказать, это так, я понимаю, его полностью звучит фамилия, по поводу 7 января 1938 года. Я смотрю, вот 16 лет, захожу и читаю, что там, а у него в главе 5 пролога есть следующая фраза: «Из дружбы между молодым человеком и девушкой обыкновенно развивается любовь. Это изречение подчеркнуто карандашом. Мне Аси Ли, она мне говорила, что в книге есть скользкие места». И дальше описание того, как они с Асей ходят на каток. Предварительно ему вырвали зуб, у него там все болит, но они с Асей идут на каток, потому что ему с ней везде хорошо, он об этом пишет. 38-й год на дворе. Либо до, либо после этого, судя по тому, что вы сейчас говорите, у него арестуют близких.
Вы удивительным образом попали на эту запись, в которой есть абсолютно очень много важных для меня зацепок. Дело в том, что за 2 месяца до этого у него арестован отец. И два дня назад у него арестована мать.
Или вот. Это уже после ареста матери?
То, что да, это через 2 дня, значит, это запись мама. Через 2 дня после ареста его матери. И у него вырван зуб. И, значит, у меня есть сейчас выписки из этого дневника. Чинар очень мало пишет о том, что произошло с его семьей. То есть он вытесняет это знание руками и ногами. Он после ареста родителей, он ничего о них не пишет. Отец его был расстрелян, мать его провела 10 лет в Алжире, лагере жен изменников Родины. Вот, значит, 16 ноября он записал, 37-го года, за там 3 месяца до этого он записал следующие слова. «Траурная дата. В 2 часа ночи будет. В квартире обыск. Ужас. Кончили обыск в 1 час дня. Забрали папу. Ужасно. Попрощался по-хорошему. Последние его слова ко мне: будь хорошим комсомольцем, береги маму. В школе получил 2 отлично. За немецкий и геометрию. Не могу писать. Жутко. Из школы знает только Паша. Лег в 8 часов». И это последняя запись об отце. Больше он об отце к отцу в своих дневниках не возвращается. И вот за 2 дня до той записи, которую вы прочли, 5 января, ночью был обыск, арестовали маму. Все это пережилось гораздо легче. Утром ходил в школу, посидел там часок, хотел поехать на лыжах, но раздумал, так как не выспался и холодно. Приходил Игорь, с ним 3 часа поиграли, очень весело. И вот и в этой записи он пишет, что у него начинает болеть зуб. И кажется, что эта зубная боль – это вообще единственная его реакция на арест матери. После этого у них запечатают 2 комнаты из 3-комнатной квартиры, и он останется в одной комнате жить со своей младшей сестрой, и как-то они, ну, справятся.
Умер человек совсем недавно.
Поэтому. Да, да, да.
Скажите, а вы как ученый, когда открываете вот эти дневники и читаете все эти сведения, вы что черпаете там для себя? Ведь вы же на какие-то обобщения, по идее, должны выходить. Ну, или вас интересуют просто эти судьбы как таковые, вот эта палитра жизни, которая дает возможность увидеть не черно-белую картину времени, а во всем ее многообразии? Или что? Для чего это вам?
Ну, вы знаете, как когда-то я искал в дневниках очень конкретные вещи. Мне были интересны, мне был интересен политический фольклор, мне были интересны советские слухи, но сейчас я настолько погрузился в этот материал, что, ну, он для меня представляет ценность сам по себе. Я уже не стремлюсь никаким обобщением, я немножко отошел от исследовательской деятельности, мне интересна именно публикаторская работа. То есть мне интересно найти редкий текст и сделать так, чтобы усилиями там, команды Прожито этот текст появился в сети и стал доступен всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что Миша Мельниченко, кандидат исторических наук, организатор и руководитель проекта «Прожито». Это электронный интернет-корпус дневников «Прожито.орг», так называется сайт. Миш, что нужно сделать, чтобы стать участниками проекта, волонтером, например?
Угу. Ну, для того, чтобы принять участие в наших делах, достаточно написать на адрес, который указан у нас на сайте, prozhito@gmail.com, или постучаться к нам в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте есть сообщество «Прожито», через которое мы, собственно, в основном и общаемся с нашей аудиторией, и просто написать, что вы хотели бы попробовать себя в деле подготовки текстов. И тогда в ответном письме я или другой редактор сайта предложит вам варианты участия. Во-первых, да, самое лучшее в письме сразу написать о том, кто вы такой, что вас интересует и чем бы вы хотели заниматься. Интересен вам 19 век? Можете ли вы работать с текстами на украинском языке? Потому что мы сейчас пытаемся развивать украинский раздел «Прожито». Вот. И интереснее вам работать с рукописями, набирать рукописи, или вы хотите работать с текстами уже опубликованными, помогать их размечать под загрузку в наш сайт.
Кстати, если вдруг кто-то хочет помочь не как волонтер, а как оказать экономическую помощь,
да,
то тут тоже есть некоторые нужды у «Прожито». Это планетарный сканер для работы с книгами и рукописными, и рукописями, высокоскоростной сканер для потокового сканирования и 6-терабайтное хранилище информации.
Да, это наши мечты. Пока, к сожалению, это все довольно дорогостоящие вещи. Вот, планетарный сканер — это такая большая машина, которая сканирует раз в 6 быстрее обычного сканера. Дело в том, что у нас одна из главных проблем — это перевод уже опубликованных дневников в цифру и копирование рукописи. Рукописи и того, и другого к нам в руки попадает довольно много, и мы не справляемся с копированием. То есть у нас есть один волонтер, который сканирует книжки, мы фотографируем рукописи вот для наших лабораторий, а для того, чтобы это все потоково сканировать, нужно оборудование, которое стоит около 500 000 рублей, и вот я надеюсь, что в какой-то момент оно у нас появится, потому что это прям узкое место
появится,
нашего проекта.
Не сомневайтесь.
Очень на это надеюсь.
Я поняла, что так завораживает в вашем проекте. Это сродни тому, как откопать где-нибудь на антресолях старый альбом с фотографиями, открыть его и ахнуть. От того, как четко там выписаны лица людей, которые могут быть на одном снимке, но порой смотрят в разные стороны, или смотрят друг на друга, или смотрят оба в камеру, в объектив, у каждого из них в лице все свойства характера, как правило. Все можно там разглядеть, прочитать, если внимательно всматриваться. Какие-то элементы одежды, интерьер студии, где чаще всего делались такие фотографии. Или если это какая-то любительская съемка, то, что можно увидеть вокруг. Это завораживает как машина времени, как путешествие, что ли, такое. А здесь дневники то же самое, но только с буквами.
Угу, все так.
Все-таки не могу не задать этот вопрос. Это ваша основная работа? Ну, не только твоя, но и людей, которые, помимо волонтеров, которые занимаются «Прожито», или же нет?
Нет, мы все в этом участвуем как...
Как волонтеры.
Как волонтеры, да. То есть это такая...
Просто ты так об этом рассказываешь, что создается впечатление, что на «Прожито» уходит большая часть дня и вообще жизни.
Ну, что касается меня, то да, я участвую в нескольких гуманитарных проектах электронных, но вот «Прожито» — это один из основных.
Может быть, стоит сказать, один из этих проектов мы здесь тоже представляли вместе с тобой и Сергеем Бондаренко, историком из «Мемориала». Это открытый список жертв политических репрессий.
Да, это проект, который мы запустили тоже в начале этого года. И это открытая база данных репрессированных, которая сделана по принципам Википедии. То есть любой желающий может зайти на сайт openlist.wiki, зарегистрироваться на нем, что занимает там буквально секунд 20, и править, или добавлять новые статьи про репрессированных людей или править уже существующие. И сейчас на этом сайте у нас 2,5 миллиона страниц, каждая страница – это одно имя, и некоторая анкетная информация о репрессированном. Вот, и это количество... То есть за основу мы взяли базу данных мемориала, которые они нам передали и разрешили использовать. Вот, но сейчас мы, в отличие от мемориала, работаем не только с документами, но и с воспоминаниями. То есть там в открытый список можно добавлять не только какую-то сухую анкетную информацию, которая вот есть в классической мемориальской базе данных, но и писать свои воспоминания, если речь идет о вашем родственнике, загружать его фотографии, загружать материалы дела, если они
сделать
у вас есть.
Сделать о нем такую своеобразную типа Википедии страничку.
Сделать о нем, да, биографическую, написать о нем биографическую заметку и привести максимально полные анкетные данные, с помощью которых потом мы рассчитываем сделать расширенный поиск по репрессированным, чтобы, наконец, получить нормальную статистику по разным анкетным данным, потому что все-таки понять, кто же они, жертвы советских репрессий.
Вот, возвращаясь к дневникам, тоже хотел очень спросить у тебя. Сейчас очень по-разному смотрят на нашу историю, но пытаются придать этому какую-то стандартную версию. Это единый учебник, это бесконечные праздники. Мне тут недавно прислали фотографию из одной подмосковной школы, которая красиво с плакатами со Сталином отпраздновала какой-то свой внутренний патриотический праздник. Ой. Ну, об этом можно долго говорить. Мы с Аллой любим эти темы.
Мы не любим эти темы как раз. Нам бы хотелось, чтобы, знаете, это...
Мы любим об этом говорить все равно, так или иначе.
Не периодически об этом говорить,
надо, это же деваться приходится некуда. Об этом говорить. Да, скорее так. Насколько изучение дневников помогает в объективном понимании истории для специалистов? Потому что, с одной стороны, кажется, что дневник – это такой сугубо личный взгляд на произошедшее, он диаметрально противоположный у разных людей, а с другой стороны, наверное, это дает что-то очень большое и здоровое, здоровое самое главное, для изучения и понимания.
Ну, конечно, действительно это так, когда ты погружаешься в эти десятки жизней людей, которые жили в разных городах, в абсолютно разных условиях, и очень сложно найти дневник, довольно сложно это сформулировать, абсолютно советского человека. То есть даже тот человек, который позиционирует себя как преданный, как верный комсомолец, пионер, все равно в его текстах проскальзывает бесконечное количество раз проскакивают вещи, которые могут трактоваться как антисоветские, потому что он пишет про реальность, потому что он потому что редко кто ведет дневники по советским газетам. В основном записывают то, что происходит на самом деле. А то, что происходит на самом деле, очень разнится с тем, с той карамелизированной картиной Советского Союза.
Вот в том-то и вопрос, потому что человек, который приходит в архив, он все равно будет говорить: у меня есть документ. Вот пускай твой Петр Иванов пишет, что он видел это своими глазами, и вот так. Почему ему должен верить? Это же не объективный документ, а у меня здесь все с печатями, все с подписями.
Газета «Правда» так сказала.
«Правда» так сказала. А вот тут я еще и в архиве документик нашел, который подтверждает, что он там видел своими глазами. Какая разница?
Твердолобого человека как довольно сложно свернуть, да, но тем не менее, если ты читаешь вот эти жизни простых людей, вещи, которые повторяются из раза в раз, если ты готов вообще воспринимать что-то новое, они оставят свой след. Вот.
Миша, скажите, а вы, получается, что оживляете своего рода этих людей, даете им возможность высказаться, даете возможность зазвучать их голосу в то время, когда, в общем-то, уже они сами этого сделать не могут. То есть это такая, я не знаю, как капсула, которую, если выкопать и прочитать это послание.
Ну вот, да, пожалуй, мне очень нравится это слово «оживлять», потому что иногда у меня возникает ощущение, что вот публикация дневников на «Прожито» — это такая некоторая вещь, которая спасает человека от окончательной смерти, от окончательного забвения, что когда-то давно, когда я только начал работать с дневниками, я однажды взялся за очень большой... То есть еще не было прожито и в помине, я просто по своей диссертационной работе столкнулся с дневником, который хранится в отделе рукописи Ленинской библиотеки, который я сначала там за месяц прочитал, это 15 тетрадей, вот, а потом я понял, что мысль об этом дневнике меня не оставляет, и что, скорее всего, после меня этот дневник, может быть, кто-то прочтет, а может быть, там, и никто не прочтет, и что я последний человек в жизни этого автора Мендельсона, и никого, кроме меня, у него нет. И тогда я просто на протяжении года стал раз или два в неделю ходить в этот отдел рукописей и набирать на ноутбуке этот дневник. И сейчас он целиком набран, и я скоро выложу его на Прожито. Вот, и для меня этот человек стал в некотором смысле таким... Ну, не то что частью семьи, но когда я дошел до последних лет его жизни, там 32-33 год, у него стремительно ухудшалось здоровье, вот, и те месяцы, которые я работал с последними его тетрадями, у меня было устойчивое ощущение, что у меня в семье кто-то болеет, образом, да. И что финал неизбежен, и я знаю, что он сейчас умрет, потому что он уже старенький, но я прожил с таким тягуче грустным чувством там довольно большое количество времени.
Самое важное.
А ведь это действительно такой, я не знаю, это такой тренажер, что ли, даже своеобразный. Не очень хорошее слово, но работает механизм примерно так, по размягчению собственной души.
Да.
Когда она уже не в состоянии что-то воспринимать из-за того потока информации, который на нас льется со всех сторон, и трагической порой информации, нередко, к сожалению, трагической. Да.
Вы знаете, в этом смысле меня очень сильно изменила работа в открытом списке. Потому что в открытый список я пришел...
Мемориал, вы имеете в виду?
Нет, вот...
Ну, вот база данных. База данных тоже мемориал, твой,
да,
проект.
Но по репрессированным. Потому что я пришел туда как разработчик, который, ну, меня просто очень заводит работа с большими данными. И я подумал, вот, база данных, несколько миллионов репрессированных, это же страшно интересно просто работать с этим. Но когда я стал... с этим работать, и у меня перед глазами были бесконечные фотографии, фасы в профиль, например, людей, расстрелянных на Бутовском полигоне. То есть мы собирали данные по разным самым проектам, мы получили базу данных от мемориала, мы получили от Красноярского мемориала 200 тысяч, базу данных на 200 тысяч, мемориальный центр Бутовский полигон разрешил нам использовать там несколько тысяч фотографий. Игорь Горьковый, несколько тысяч фотографий из расстрельных дел с Бутовского полигона. И когда мы все это загружали к нам на сайт, когда мы придумывали некоторые алгоритмы работы с этим, я насмотрелся на лица этих погибших людей, и у меня в какой-то момент произошел перелом. То, что я воспринимал как данные, оказались...
Как статистику.
Да, как статистику. Оказалось, что это бесконечная череда замученных и невинно совершенно осужденных людей, и я очень эмоционально в это все включился.
И, между прочим, через это эти люди теперь снова начинают в нашей жизни, ну, как
бы,
воскресать.
Мы снова сквозь туман
проступать. Да, мы вытягиваем их из небытия, и вот по крохам находится, там находится фотография, где-то в конце концов люди, заходя к нам на сайт «Открытый список», находят там две строки про своего прадедушку, наконец-то пишут архивный запрос и получают копию дела, которую к нам потом опять же загружают.
То есть можно сказать, что здесь... Не хочу сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Вы пошли даже чуть дальше, чем вот эта акция возвращения имен Соловецкого камня или акция такая же в Набутовском полигоне, где прочитали, подошли к микрофону, возвратили имя, его снова огласили, озвучили и ушли. А у вас это еще и сохраняется все-таки где-то на носителях. Спасибо большое.
Как сказал однажды Гамлет, порвалась связь времен, а вы ее восстанавливаете. Очень круто. Спасибо за разговор. И я напомню, что в этой студии вместе с нами сегодня был Миша Мельниченко, историк, организатор, руководитель интернет-проекта «Прожито.орг». О том, как стать волонтером этого проекта, информация есть на сайте. Все контакты «Прожито.орг». Ну, а программу провели для вас Алексей Пичугин и я,
Алла Митрофанова. Спасибо, всего хорошего.
Светлый вечер. на радио «Вера».